Лабдин, друзья.
Гамар джобов.
Что в переводе с латышского значит «добрый день»?
И тоже «добрый день» в переводе с грузинского.
Да, так мы решили поздороваться с вами сегодня, друзья. Это очередной выпуск подкаста «Калькулятор» в студии «Техники речи». А поздоровались мы так сегодня с Сашей, потому что, во-первых, я сейчас нахожусь в Риге, а Саша находится в Тбилиси. А кроме того, мы сегодня будем говорить про языки.
Да, про то, как их учить. Мы, кстати, забыли представиться. Я Саша Краснова, главный редактор телеграм-канала «Манихак».
А я Лев Пархоменко, экономический журналист и менеджер в IT-бизнесе. Привет всем еще раз. Или «свейке», как говорят еще в Латвии.
О, это уже два слова,
да,
знаешь.
Да, ну еще 3-4, и это будет весь мой словарный запас, к сожалению, пока что. Друзья, напомню, что это 7-й сезон уже подкаста. В нем мы обсуждаем наши личные деньги, покупки, сбережения, расходы и вложения в новых экономических реалиях, связанных с началом специальной военной операции, с тем, как теперь все устроено, и как все меняется или не меняется наоборот, а также еще в связи с тем, что значительная часть и участников этого подкаста, и слушателей этого подкаста сейчас находятся не в России, и тоже не очень понятно, как они там дальше будут. Но, в общем, об этом все мы говорим в этом подкасте и в этом сезоне. А вот сегодня конкретно поговорим про языки, и тоже, так сказать, в большей степени, наверное, с прикладно-финансовой стороны, чем может быть, с лингвистической или филологической. Но прежде чем мы поговорим с нашим экспертом и призовем его к нам, как всегда, обсудим пока между собой наши языковые проблемы или, наоборот, радости.
У тебя что, проблемы или радости?
Слушай, ну, наверное, проблем прямо нету. Про радости, наверное, тоже было бы сложно говорить. У меня такая языковая история в жизни. У меня была французская спецшкола, очень хорошая, замечательная, по итогам которой я прекрасно, свободно говорил на французском языке. Я сдал вступительный экзамен на высшую школу экономики с французским языком на «отлично». Но, к сожалению, это был последний раз, этот вступительный экзамен, когда я говорил по-французски как-то осмысленно. Это ужасная трагедия, потому что, ну, просто дальше в вышке как-то не оказалось нормального французского, а я, как бы, в работе его тоже нету. Ну, и я был молодой и глупый, и как-то не смог найти в себе воли в том, чтобы его поддерживать, по поводу чего ужасно, конечно, страдаю, потому что, ну, правда, я знал его прекрасно.
А что случилось-то? Ты его забыл?
Я его просто забыл. Ну, то есть теперь это выглядит очень смешно, потому что я прекрасно помню все конструкции, всю грамматику, согласование времен, исключения, всякие устаревшие формы, черт знает что, но у меня абсолютно улетучился весь словарный запас. То есть буквально я прихожу в ресторан и пытаюсь вспомнить, как будет стакан, как будет вилка, как будет тарелка и так далее. Ну, то есть, да, наверное, если я вернусь в среду и как-то постараюсь, это, наверное, все всплывет. И словарный запас там, это проще, чем, так сказать, грамматическая основа, но факт остается фактом. Вот я реально как бы чувствую себя так, что я как бы... И я, наверное, там неплохо его понимаю по-прежнему, но вот говорить реально сложно, потому что я просто позабывал весь вокабуляр, как говорится. С английским ровно диаметрально противоположная ситуация, потому что я практически никогда его толком не учил. Он в школе был вторым, и преподавали его учителя французского с известным результатом. В институте тоже так себе. Вот. Но зато, так как английский повсюду, то, в общем, я как бы самоучка. Я достаточно уверенно себя в нем чувствую, я могу работать на английском языке, я смотрю все фильмы и сериалы на английском языке с английскими субтитрами. Как бы у меня большой словарный запас, и, в общем, более-менее на любую тему могу поддержать вполне нормальный разговор. Но в связи с тем, что я его никогда толком не учил, это такой специальный русский английский. То есть я как бы думаю по-русски, дальше перевожу это все в голове подстрочно, дословно на английский язык и выдаю. В итоге зачастую это имеет очень отдаленное отношение к реальному, так сказать, грамматике английского языка, не говоря уж про то, когда надо что-то писать. Вот, потому что если говорить, я еще могу какими-то конструкциями, там, заученными, ну, грубо говоря, да, какими-то уже готовыми там фразеологизмами, то писать уж совсем беда, а про времена это просто катастрофа, я просто в случайном порядке их расставляю. Опять же, понимаешь, что я теперь за рубежом, не в России, и так или иначе работать мне предстоит, я уже там частично работаю на английском языке, что надо все-таки привести его в порядок. Это максимально кратко я попытался описать. Что у тебя, Саш?
Ну, я учила первым английский. Я его очень люблю и довольно хорошо на нем говорю. Но последние несколько лет у меня тоже он как бы был в таком застое, потому что я его особо не использовала. А тут в Грузии я обычно начинаю говорить на английском, и люди либо переходят со мной на русский, либо продолжают говорить на английском. Но я заметила такой эффект интересный, что когда я встречаю native спикеров тоже, я намного лучше говорю по-английски, чем с людьми, которые такие же, как и я, не носители языка. Просто что-то, знаешь, включается, может быть, от их великолепного английского акцента во мне просыпаются все знания. Но у меня не идеальный акцент, даже американский. Мне кажется, американский акцент легче. Есть во мне русский акцент, и я хотела бы это поправить. И я, конечно, хотела бы больше слов знать. Еще я учила в школе, в институте французский и немецкий. Немецкий вообще мне не зашел, хотя, в общем, нормально у меня с ним получалось, но мне просто вот он не нравится, не нравится о нем говорить, не нравятся вот эти все грамматические правила, вот эти все дишнель, бальшлах, махан и прочие слова. Вообще не мое. А французский на каком-то таком бытовом уровне я знала, но он у меня тоже куда-то улетучился. По-грузински я знаю где-то 6 слов. Грузинский очень сложно, знаешь, чисто даже по словам, потому что очень много согласных. Вот, например, река в центре Тбилиси, знаешь, как называется? Мактвари. Я это слово запоминала целый день.
Ну хорошо, давай же уже призовем нашего гостя, наконец.
Давай, у нас сегодня очень интересный гость, который знает много языков.
О да, ее зовут Елена Кочева. Елена — языковой коуч и автор телеграм-канала «Изучение языка как стратегия». Вот что нам нужно. И действительно, она выучила 5 иностранных языков. Лена, привет.
Привет-привет.
А какие языки-то сразу хочется узнать?
Первый мой язык был английский, в общем-то, как, я думаю, большинство людей, кто начинал свое изучение языков со школы. Потом я уже пришла к итальянскому, испанскому, французскому, это как бы такая последовательность, как я их учила. И сейчас учу немецкий, я сейчас живу в Германии, и, собственно, это такой незапланированный, как я называю это, мои дети, и немецкий — это незапланированный ребенок, незапланированный язык, который я учу. Получается, что вот он 5-й стал, да.
Ой, я, кстати, вспомнила, что я тоже учила итальянский, забыла про это рассказать. Ну, это, видите, как такое увлечение, которое улетучилось из моей головы.
Я вот сейчас был в Италии несколько дней, и в очередной раз убедился, что итальянский липнет к тебе просто, хочешь ты этого или не хочешь, просто несколько дней ты сам уже начинаешь по-итальянски, или хотя бы каким-то итальянским прононсом начинаешь говорить.
И жестикулировать, потому что итальянский язык, он очень сильно про жесты, в том числе.
И сразу руки куда-то поднимаются к лицу и начинают крутиться, да. А вот интересно, просто 5-й немецкий после других 4 европейских легче учить или... примерно то же самое все равно.
Я бы сказала, что любой язык последующий учить в любом случае легче, чем первый самый, потому что даже если они не из одной языковой группы, то все равно ты немножко про себя больше знаешь, у тебя уже есть опыт понимания, что на тебе работало, что не работало, как тебе нравится, как тебе не нравится, и даже если ты второй язык будешь учить китайский, там какой-нибудь, который совсем отличается, а в любом случае он будет идти проще, чем китайский с нуля, когда это будет первый иностранный язык, да. В целом немецкий довольно сильно похож, для меня это было открытие, потому что я не интересовалась этой темой раньше. Он похож на английский в некотором смысле, там более сложная грамматика, но он, скажем так, ближе к английскому, чем все остальные, потому что вот итальянский, испанский, французский, они как бы очень сильно похожи между собой, конечно, по грамматике особенно. Но вот английский рядом с немецким и рядом с голландским.
А есть ли какое-то идеальное комбо, как учить языки? Например, сначала английский, потом немецкий, потом французский?
Допустим, когда мы учим язык из той языковой группы, которую мы уже знаем, он дается гораздо проще. В моем случае это было абсолютно так с испанским, потому что испанский я учила сразу же после итальянского, и я это называю грамматику, получив подарок, потому что грамматика итальянского, испанского, да и французского, в общем-то, она очень сильно похожа, и когда ты заходишь, в принципе, в изучение языка, ты, знаешь, так листаешь учебник, видишь там список конструкций, и ты говоришь, а, ну я все это знаю, значит, главное только понять, какие там, какие будут вспомогательные глаголы, как это по-другому немножко говорится, но, в общем-то, ты учишь заново лексику, и то не всю, потому что много лексика похоже. Это, конечно, очень сильно помогает, очень сильно ускоряет изучение языка.
А сейчас мы прервемся на буквально пару минут, послушаем информацию от нашего партнера и сразу после этого продолжим.
Друзья, привет! Это снова Данил, редактор и продюсер подкаста «Калькулятор». В одном из первых выпусков этого сезона мы вместе с экономистом Рубеном Юниколоповым разбирались, что сейчас делать со сбережениями. Получилось, если честно, не очень обнадеживающе. Рубен сказал, что практически все доступные россиянам инструменты сейчас очень рискованные. Но в конце разговора он все же выделил одну возможность, которая кажется ему самой надежной. Инвестировать в себя, то есть в свое образование. Мне тоже кажется, что сейчас важно не переставать развиваться, чтобы быстрее адаптироваться к изменениям вокруг. Вот только сбережений, которые я мог бы на это потратить, у меня, если честно, не очень много. В этом случае приходится искать, где получить знания и навыки бесплатно. И такую возможность дает компания Тинькофф, которая поддержала наш подкаст в этом эпизоде. У ребят есть школа бизнеса Тинькофф. Это среда для обучения начинающих предпринимателей, которые хотят запустить свой бизнес или, может, уже имеющиеся масштабировать. В открытом доступе на сайте школы есть куча курсов, вебинаров и разных других материалов. Вы регистрируетесь и сразу начинаете учиться. Все курсы построены на практических знаниях, на опыте предпринимателей и, что важно, на релевантном опыте экспертов. Я имею в виду, что, например, один из курсов о том, как продавать на Озон. И об этом рассказывает, собственно, эксперт из Озон, который там работает. А еще в школе есть курсы о том, как предпринимателю не прогореть в первый же год. Или, например, о том, как открыть собственное кафе. И много разных других. Мне лично больше всего нравится, что в школе бизнеса Тинькофф можно общаться и заниматься нетворкингом. Здесь уже учатся больше 160 тысяч студентов и есть целое сообщество предпринимателей. Если вы хотите к ним присоединиться, переходите по ссылке в нашем описании, выбирайте курс, и начинайте его проходить. Это, кстати, неплохой вариант, чем занять себя во время грядущих праздников.
А давай поговорим теперь про то, какие языки сейчас вообще стоит учить, какие из них самые перспективные. Понятно, что английский — это такой must-have, который должен быть у всех. А что еще? Китайский или, может быть, тот же французский?
Я бы сказала, что это очень сильно зависит от ваших планов на жизнь, да, потому что среди, допустим, моего окружения очень много людей, и я просто вижу, как выросло во много раз прям количество изучающих испанский, потому что очень многие едут, допустим, сейчас в Латинскую Америку, в Аргентину, кто-то в Испанию релоцируется, в Барселону, там, Мадрид. И поскольку испанцы в среднем довольно плохо говорят по-английски, то, конечно, предполагается, что если вы релоцируетесь, или едете на несколько лет в такую страну, то предполагается, что вам будет гораздо проще, если вы будете немножко говорить по-испански. Это если из европейских, я бы, наверное, европейский выделила вот этот, плюс, наверное, английский классический, не будем, его упоминать. Также сейчас очень много людей едет в Германию, и когда ты живешь в Германии, конечно, гораздо проще, если у тебя есть немецкий. Что касается других языков, типа китайского, на самом деле про китайский очень много уже давно идут разговоры о том, что это очень перспективный язык, надо его учить. Я, честно говоря, не могу присоединиться к этим людям, то, что возможно, да, возможно, нужно, возможно, не будет лишним, но мне кажется, это зависит от таких ваших взглядов, куда вы хотите дальше поехать, зачем вам этот нужен язык, потому что язык — это, в принципе, всегда такая история про много времени, много денег, много энергии, которую ты в это вкладываешь, и нужно понимать, зачем ты это делаешь в первую очередь. Наверное, таких не самых популярных языков, которые раньше не были популярны, но сейчас они набирают обороты. Опять же, из того, что я вижу, это сербский, иврит. В общем-то, можно понять, почему, наверное.
Да, кстати, Лев, как у тебя с ивритом дела?
Да никак, к сожалению. Ты знаешь, это тоже мой некоторый стыд, потому что я прожил там 4 месяца, и, кроме того, что там есть просто бесплатные курсы языковые, которые оплачивает государство, и в целом там уж действительно язык нужен обязательно. У меня была какая-то странная позиция, что вот если я найду работу, тогда я пойду учить. Хотя, конечно же, логично было предположить, что без языка найти работу гораздо сложнее. А с другой стороны, пока бы я его учил, то я бы все равно бы очень долго его учил, прежде чем смог бы на нем работать, и так далее. Я себя немного корю, что, в общем, не решился я, а зря.
Насчет зря, кстати, я бы хотела тоже добавить со своей стороны, потому что мне кажется, что в некотором смысле, если ты понимаешь, что хорошо бы знать этот язык, но вот именно сейчас, именно здесь я не готов в это вкладываться, потому что у меня есть куча других дел, я бы сказала, что это довольно осознанный подход к языку, и, возможно, даже я бы сказала, в некотором смысле правильный, потому что когда у нас, в принципе, есть такое понимание, что все должны знать, иностранный язык, все должны знать английский. И это социально одобряемая такая штука, которая на самом деле, если взять конкретного отдельного человека и его жизнь, она не всегда супер правдивая, да, и если ты сейчас для себя понимаешь, хорошо бы знать иврит, но я сейчас не готов в это вкладываться, это классный подход, потому что ты знаешь, сейчас нет, но потом, возможно, да.
Поговорим, давай действительно уже немножко о практике, о том, как это делается. Есть такой очень банальный вопрос, который, наверное, сложно ответить, но его все задают. А сколько нужно времени, чтобы выучить язык?
Британские ученые подсчитали, что есть для каждого языка определенное количество часов, которое нужно изучать язык, чтобы дойти до определенного уровня. Например, бенчмарк, скажем так, для английского языка Чтобы английский язык знать на уровне B2, нужно посвятить этому 600 часов. И вот эти 600 часов — это как бы такая штука, которую можно растянуть во времени, ну, на бесконечность примерно, да, то есть занимаясь там 1 час в месяц, тебе понадобится 600 месяцев, ну, конечно, не в такой пропорции работает, да, но более-менее. Либо 600, на самом деле, часов можно растянуть на год, и в пересчете на, там, 52 недели это получится 12 часов в неделю примерно, что при одном выходном 2 часа в день.
B2 — это что, это intermediate, да?
Upper intermediate.
А, про интермедиат.
То есть это уровень, на котором, в принципе, можно общаться, можно учиться в университете, можно работать. Это такой, ну, как бы, advanced — это уже сильно прям продвинутый уровень, поэтому B2 — это такой уровень, на котором можно бизнес, в принципе, вести.
Ты при том, что очень конкретно ответила на вопрос, да, 600 часов. Но тут же начинается, а смотря какой человек, а смотря какой преподаватель, а смотря какое то, а делаешь ты домашнее задание или не делаешь. Ну и так далее. То есть сразу хочется немедленно задать миллион других переменных параметров, которые в результате скажут, что нет, как бы кому-то нужно 1200, а кто-то и за 100 часов как бы справится.
Смотри, за 100 часов в любом случае не справится никто. Даже люди, которые учат там, не знаю, 15-й язык, ему все равно нужно, окей, не 600 часов, но 400, ну, 350. Когда мы говорим на языке, это некоторые наши навыки, и чтобы приобрести навык, нужно практиковаться много, да, чтобы научиться ездить на машине, на механике, нужно вот ездить на машине, почувствовать, как это, со сцеплением и так далее. То есть это в любом случае практика, и никуда от этого не деться. Да, очень сильно зависит от того, какой человек, очень сильно зависит от того, как построен процесс. Потому что если мы говорим 600 часов, мы имеем в виду 600 часов такой прям активной, вдумчивой практики изучения и так далее. Потому что если мы возьмем, допустим, курсы, на которых мы, допустим, ходим там 2 часа, мы сидим на занятии, считается ли все эти 2 часа за 2 часа активной твоей практики? Нет. Ты в лучшем случае эти 2 часа работаешь, вот если один на один с преподавателем, с хорошим. И то иногда преподаватели там по-разному строят урок, и ты не всегда участвуешь там максимально глубоко в этом. Поэтому это, конечно, очень сильно зависит от процесса и от человека самого.
Давай тогда поговорим про процессы. Сейчас есть десятки способов учить языки, от каких-то привычных до безумных. Вот что вообще лучше выбрать?
Можно заниматься на курсах, как мы уже обсудили, да, то есть ходить на групповые занятия. Можно заниматься с преподавателем один на один, а можно делать самостоятельно. То есть можно просто там брать самоучитель, книгу и, собственно, самостоятельно заниматься, учить слова и так далее. Я бы сказала, это 3 такие довольно разные парадигмы, как ты вообще строишь этот процесс и что ты должен ожидать, что ли, от этого процесса. Потому что если ты занимаешься самостоятельно, прям максимально концентрированно, ты знаешь, что у тебя есть учебник там, и тебе нужно его пройти, и ты вот сидишь максимально глубоко занимаешься, это одна история. Это одни будут 6 часов, например, занятий в неделю, да? Если ты ходишь на курсы, 6 часов занятий в неделю могут быть другие. И тут, на самом деле, я бы сказала, что это зависит очень сильно от человека, от его темперамента, может быть, от его способа усваивать информацию, может быть, потому что есть люди, которым группа подходит больше всего, им нравится заниматься, смотреть, как занимаются другие, сравнивать себя с другими, смотреть, что так, у меня пока плохо получается вот эта тема, но у других она тоже плохо получается, и как бы ок. То есть для них это поддерживающая среда. А для многих людей, к которым я себя отношу, в группе заниматься просто не подходит, потому что я думаю, блин, типа, чувак, что ты так долго там составляешь предложение, там, давай уже дальше поехали. Как бы вот, ну, для них просто изучение в группе будет не так эффективно. И есть люди, которые говорят, что нет, я типа сам заниматься не готов, это типа too much для меня вовлечение, и группа мне тоже не подходит, я буду заниматься с преподавателем. И вот мне кажется, вот этот выбор из этих вот 3 каких-то подходов, это, наверное, первое, что нужно для себя сделать. Вот если я, допустим, сейчас собираюсь вкатиться в какой-то язык, я его буду учить как? Что касается всяких штук типа приложух, Duolingo, они в целом довольно полезны все. Единственное, что тут какой бы совет я здесь дала, не рассматривать эти приложения или сайты как единственный способ изучения языка. Я бы сказала, что это дополнение к системе. Вообще, с чего построена система? У нас есть, ну, я бы сказала, такие 6 основных разделов. Это грамматика, лексика, говорение, чтение, письмо, аудирование. И все вот эти штуки, они должны поддерживаться примерно одинаковом в балансе, да?
Друзья, сейчас мы прервемся буквально на пару минут и послушаем информацию от нашего партнера.
Привет, меня зовут Кирилл. Я продюсер студии «Техника речи», которая выпускает этот подкаст. Если вы слушаете «Калькулятор» достаточно давно, то помните его первых ведущих – Назара Щетинина и Наташу Грибулю. В одном из первых эпизодов они рассказывали про налоговый вычет, который можно получить при открытии индивидуального инвестиционного счета. Коротко его называют ИИС. С тех пор в мире, мягко говоря, многое поменялось, и возможности российских инвесторов резко сократились. Но получить вычет за открытие ИС вы все еще можете. Например, если откроете счет у брокера Finam, который поддержал наш подкаст в этом эпизоде. Вычет может составлять до 52 тысяч рублей в год. Чтобы получить максимальную сумму, нужно выполнить два условия. Во-первых, положить на счет 400 тысяч рублей или больше и купить на них ценные бумаги или валюту, но не обязательно на всю сумму. Во-вторых, ваш налогооблагаемый доход за год тоже должен составлять не менее 400 тысяч рублей в год. Это будет значить, что вы уже заплатили государству те самые 52 тысячи рублей в виде НДФЛ и имеете право вернуть их в качестве вычета. И еще одно важное условие. После пополнения ИС деньги должны лежать на счету в течение 3 лет. Вы можете вывести их и раньше, но тогда сумму вычета придется вернуть государству. Но есть лайфхак от наших партнеров из Финама. Если вы откроете счет в конце года до 31 декабря, то вывести деньги сможете уже в январе 2025. Ждать придется не 3 года, а 2. А еще в этом случае Финам сделает вам маленький, но приятный новогодний подарок – 2500 рублей на ваш счет. Так что переходите по ссылке в описании нашего выпуска. Там можно еще раз разобраться во всех деталях и открыть счет.
Хочется еще отдельно спросить, опять же, вот по поводу, ну, там, что сейчас, наверное, самое модное, это, да, вот всякие, то, что называется EdTech, да, технологии в области образования, и есть масса всяких, да, именно курсов, да, есть большие сервисы. Если не имею в виду конкретных названий, можно ли как-то по каким-то признакам отличить качественные от некачественных, не знаю, или, может быть, на одно отзывы обращать внимание, или еще на что-то, да, просто учитывая, что их огромный выбор.
Тут важно понимать, что когда мы начинаем учить язык, тут нужно быть в некотором смысле осознанным и не ожидать ни от одного, наверное, ресурса, там, Skyeng, Skinbox, whatever, что может быть, что тебя научат от и до. Нет, такое можно, на самом деле, сделать, но таким образом, отдавая, скажем так, ответственность на аутсорс, тут важно понимать, что всякое может быть, можно нарваться на преподавателя, хорошего или не очень. Ну, просто важно понимать, иногда спрашивать себя, а я чувствую прогресс или нет? И если ты его не чувствуешь, то надо как бы как-то спрашивать преподавателя, что, а что мы дальше будем делать?
Имеет ли смысл как-то разделять по целям, что, грубо говоря, если нужно для работы, учи так, если нужно там разговорный какой-то бытовой, учи сяк.
Я бы сказала, что если есть определенная цель, вот прям четко, то, что, да, я, допустим, хочу пройти собеседование, мне нужно для работы, и мне нужно вести переговоры там, то здесь важно самого себя спросить, что это за ситуации, в которых я хочу перформить, условно говоря. То есть это ситуации, в которых мне нужно что делать? Мне нужно говорить, мне нужно вести диалог, и тогда это спонтанная речь, быстрая речь, да, на какую она тему. И тогда чаще всего это истории, которые очень плохо унифицируются по таким индивидуальным штукам. Не написано учебников, не написано, как пройти собеседование на продукта, да, например, или на разработчика, именно по-английскому. Ну, как бы нет такой лексики, поэтому ты понимаешь, что окей, мне нужно это сделать, и мне нужно, значит, понять, какие мне нужны, не знаю, конструкции, чего я там не доучил в школе, и как-то индивидуально эту историю составлять. Вот этим, кстати, как раз я занимаюсь, то, что помогаю эту стратегию некоторую выстроить для себя, да, вот сейчас, где я сейчас и куда мне нужно прийти. Это история в основном про преподавателя, либо про самостоятельные занятия, когда ты сам занимаешься, и, ну, преподавателя берешь, допустим, как человека-собеседника, который тебя там должен, не знаю, мог интервью тебе провести, потренироваться, чтобы ты это интервью проходил. Это с одной стороны. Если с нуля, тогда можно выбирать один из трех, вот который я сказала, самостоятельные, с преподавателем или в группе, это то, что тебе кажется норм. Ну, можно, знаешь, как это сделать? Зайти и сказать, что мне кажется Skyeng норм, мне кажется, что мне это будет нормально, и прислушиваться к себе, потому что это еще очень же сильно зависит от того, насколько тебе срочно надо. Если тебе надо вчера, Skyeng, скорее всего, это не то место, куда тебе нужно прийти, ну, потому что там у тебя должна быть гораздо более интенсивная программа, очень, может быть, более точечно подобранная под тебя. Если, в принципе, это такая твой проект на, там, на 2-3 года, то, да, можно расслабиться и как-то вот смотреть на это как на процесс, а не на как проект.
Если ты релоцировалась в близлежащую страну и не знаешь, останешься ты там или нет, как проще и быстрее обзавестись минимальным набором для быта, чтобы у тебя было не 5 слов, ну, а хотя бы 500, не знаю, 1000, чтобы можно было поддерживать разговор на местном языке?
У меня на эту тему есть статья, называется как вкатиться в язык за 7 дней. Конечно, тут нет обещания, что типа за 7 дней ты будешь что-то говорить такое многоосмысленное и как-то супер распространенное, и ты вообще за 7 дней выучишь язык, но так или иначе.
Сразу слушатели нашим скажу, что ссылочку мы повесим обязательно на эту статью, поэтому потом сможете почитать.
Я бы сказала, с чего нужно начать. Однозначно нужно начать с того, что примерно понять структуру языка, потому что если мы знаем английский, для нас понятно, типа, как образуется отрицание, I don't, например, да. Если ты будешь это делать с турецким, например, языком, там все вообще по-другому. Тебе эта структура, которую ты знаешь для других языков, вообще никак не пригодится. Тебе нужно разобраться, как язык функционирует хотя бы с базовых конструкций. Утверждение, отрицание, вопрос. То есть это некоторая такая минимальная-минимальная база. Потом тебе нужно понять, в каких конкретно ситуациях ты хочешь этот язык использовать. Например, если ты хочешь ходить на рынок, тебе нужно спрашивать, там, не знаю, сколько это стоит, это очень дорого, цифры, деньги и так далее. Тебе нужно прям вот список этих кейсов выписать и понять, вот для тебя хорошим вариантом, допустим, знания языка через 2 месяца, это будет что? Таким образом, нужно понимать, каких ситуациях ты хочешь перформить, иметь какую-то базовую историю про грамматические конструкции и потихоньку начинать говорить, как бы спорно в сфере лингвистики и вообще изучения языков не были материалы Петрова, но в целом это такая штука, которая «Язык за 16 часов», может быть, кто-то слышал, такая история. Она довольно неплохая, чтобы вкатиться именно в язык, потому что он там предлагает суперпростые паттерны, действительно, чтобы 16 часов можно было на это потратить и примерно понимать, как это все функционирует, а дальше будет просто дело практики. И самое важное, что хорошо понимать, но самое главное — это все применять и вытаскивать себя в реальные разговоры с реальными людьми. Это не всегда просто, но именно это является фактором успеха.
А давай перейдем к теме нашего подкаста, к деньгам. Сколько в среднем стоит выучить язык?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, как мы его будем учить. Давайте так, зайдем с того, что, допустим, репетитор английского в среднем в России, мы берем им и Москву, там, и Питер, и миллионники, и регионы, ну, допустим, 1500 рублей в час, да? Давайте возьмем 600 часов, те самые пресловутые, да, про которые мы говорили. И если мы берем, что мы занимаемся, допустим, ну ладно, не все 600 часов с преподавателем, а мы, допустим, 200 часов занимаемся с преподавателем, и остальное у нас уходит на домашние задания, просмотр какого-то контента, то, ну вот умножаем 200 часов на 1500, сколько это у нас получится?
300 тысяч.
Да, звучит логично. Могу привести свой пример, потому что я буквально недавно начала учить немецкий язык, я его учу полгода примерно, и вот прям специально ради интереса перед записью нашего подкаста я посчитала, сколько у меня ушло на это дело, при том, что я считаю, что я учу язык плюс-минус самостоятельно, то есть я использую курсы преподавателей вот реально ad-hoc, то есть когда я чувствую, что так, мне сейчас проседает мотивация, мне нужно записаться на курсы просто, чтобы не бросить, и я там записываюсь там на 2 месяца на курсы, но это такая стратегия, которую я, наверное, не буду рекомендовать просто всем, я потратила где-то 135 тысяч за полгода немецкого. У меня сейчас B1 примерно.
Да, я тут просто нашим слушателям повторю еще раз, да, что 300 тысяч не то, что вы не положите немедленно, да, а это вот там типа за год 20 с чем-то тысяч в месяц, грубо говоря.
Я бы сказала, что здесь еще нужно понимать, что если вы не хотите, допустим, у вас там нет 300 тысяч даже в год, да, то все реально сделать самому, ну, самостоятельно заниматься, но это просто будет немножко сложнее, потому что тут надо больше понимать, что типа, ага, вот это я сейчас делаю, это мне поможет или нет, какие я сейчас темы мне нужно прокачать с точки зрения грамматики, нужно ли мне сейчас добавить аудирование. Короче, это история про постоянный анализ и рефлексию, но так или иначе изучать языки самостоятельно супер возможно, и я знаю просто десятки примеров, когда люди учили самостоятельно, а практиковали язык в тандеме с носителем, который учил русский, например. И это тоже все получалось бесплатно.
Вот если ты учишь сам, как, так сказать, держать руку на пульсе и следить, что ты, что все идет хорошо?
Слушай, ну это история, наверное, про как раз языковые уровни, когда мы некоторые экзамены проходим, как это как раз позволяет нам оценить этот уровень. Другое дело, что если ты там на условном А2 или Б1, может быть, проходить экзамен, платить за это деньги, там, не знаю, 5-10 тысяч, наверное, не супер целесообразно, но делать некоторые такие слепки, скажем так, как сейчас, проходить некоторые тесты, которые подсвечивают, где ты делаешь ошибки, которые тебе говорят, ага, вот смотри, у тебя здесь, ты постоянно ошибаешься в present perfect, наверное, тебе эту историю нужно повторить. Я бы сказала, что этот процесс просто, он должен быть таким, ну, в некотором смысле непрерывным, и ты понимаешь, что сейчас, допустим, я учусь, допустим, по учебнику, все равно, даже если ты занимаешься сам, ты не можешь это делать в вакууме, все равно это будут какие-то учебники, да, и ты понимаешь, что если ты занимаешься по учебнику, что у тебя что-то проседает, и ты берешь, добираешь, например.
Если мы говорим именно, да, о доучивании, о каком-то продвижении, Можно говорить о том, что этапы тоже можно оценить по часам, ну, как-то в среднем, опять же, по больнице.
Да, однозначно. То есть, когда мы понимаем, что нам нужно, если, допустим, нам нужно перейти с B1 на B2, и у нас сейчас как бы, ну, мы можем как-то излагать свои мысли, но делаем это не супер свободно, подбирая слова и понимаем многое, но не все, это такой вот очень упрощенный B1, да, вот я сейчас описала, если кто-то себя узнал, то чтобы перейти на B2, это примерно нужно 200 часов для этого. То есть, вот можно так примерно исходить, что, окей, 200 часов тогда умножать на 1500. Но я здесь хочу отметить такую интересную штуку, что чтобы выучить с нуля до А1 для какого-то там элементарного уровня, да, это, допустим, там 50 или 70 часов. И чем дальше ты продвигаешься, тем более сложно выйти на следующий уровень. То есть если там с B1 на B2 выйти 200 часов, то с B2 на C1 это будет, словно говоря, 300-350. И к этому нужно быть готовым, что это такая неравномерная, что ли, штука.
А сейчас мы прервемся на пару минут и послушаем историю Романа, который учил английский язык с помощью сервиса онлайн-образования Яндекс.Практикум, который поддержал наш подкаст в этом эпизоде.
Яндекс.Практикум выпустил 5 документальных фильмов о том, как обучение новой IT-профессии помогает выпускникам сервиса изменить свою жизнь. Посмотреть эти фильмы можно по ссылке в описании этого выпуска.
Всем привет, меня зовут Роман Сергеев, я предприниматель, и у меня есть YouTube-канал, называется romansergeyev.com, мы делаем краткие изложения на книжки по бизнесу, психологии и саморазвитию. У меня такая очень интересная история с английским и в школе, и в университете, и по факту все это время я не учил английский. И когда после университета у меня знания английского не было. Но потребность первая возникла, когда мне нужно было пообщаться в другой стране. И мне, как предпринимателю, приходилось общаться с авторами, которые не только русскоговорящие, и при этом понимаешь, что да, надо заниматься английским. Но как заниматься английским? График плотный, все время планы меняются, и хотелось так, чтобы я мог сам планировать время занятий английским, как вот в зал. Но зал должен быть такой удобный и рядом. В этом плане я нашел практику, мне понравилось, что это онлайн. Процесс обучения выглядит так, что есть теоретическая часть, она составлена в формате тренажера, но истории. Это не просто как тренажер, а это такая интересная история, которая тебя увлекает. А потом у тебя есть разговорная сессия 15 минут. 15 минут сессии выглядит так, что случайно выбирается преподаватель, с которым ты занимаешься. Те, кто понравился, ты можешь составлять себе список и потом дальше ними заниматься. Те, кто не понравился, ты можешь добавлять такой, ну, не в черный список, но галочку с них снимать, поэтому в следующий раз они не будут попадаться. И это дало результат. Вот мне 33 года, я эту песню, не знаю, лет 20 слушал, а потом раз и начинаю слышать какие-то фразы, которые я до этого просто не слышал. У меня мозг начинает распознавать это. И это потрясающее ощущение. В бизнесе это очень пригодилось, потому что мы делали саммари на книжке Лоретта Браунинг, это «Гормоны счастья», и мы созванивались, интервью брали, могли обсудить, посмеяться. Я в Яндекс.Практикуме обучаюсь на разных профессиях. Сейчас я обучаюсь на анализе данных, и на Ютубе есть огромное количество контента, который мне помогает в изучении, и много что прям показано на Ютубе, но это все на английском. Есть такое какое-то ощущение свободы, когда у тебя есть максимальное количество вариантов действий, когда ты можешь что-то посмотреть, изучить, понять, попробовать, пообщаться, и вот английский это позволяет. Это как новая карта в GTA у тебя открывается, у тебя такая типа, ну, без английского у тебя все заблокировано, а с английским у тебя все разблокировано, ты ездишь где ты хочешь, общаешься с кем ты хочешь, и это очень кайфово.
Есть ли такой лайфхак, что если ты находишь самостоятельно репетитора, это будет дешевле, чем обращаться в какие-то языковые школы или техи те же? Ну, потому что тебе просто не нужно платить комиссию.
С одной стороны, это правда, что когда ты находишь человека напрямую, ты ему платишь только ту сумму, которую он получает, да? С другой стороны, есть очень крутые техи. Может быть, кто-то из вас слышал или знает iTalki или Preply или много-много других сайтов, которые, по сути, являются биржами преподавателей. То есть вы там не покупаете как бы вот курс Upper Intermediate, да, как, допустим, там в Skyeng. Вы смотрите преподавателей, отбираете их по тому, какой язык они преподают, по тому, какой язык, каким языком они уже владеют, по их бэкграунду, по их карточкам-визиткам. И таким образом можно найти преподавателей за очень смешные, я бы сказала, даже деньги, потому что я вот в свое время занималась в испанским с чуваком из Колумбии за $5, по-моему, в час. В разных странах, скажем так, разный, в принципе, уровень жизни, и разные, ну, люди выставляют просто те цены, которые они считают нужным. И можно найти совершенно разных, очень интересных людей там, вплоть до того, что там есть люди, которые профессиональные продукты, продакт-менеджеры в обычной жизни, но по вечерам им прикольно преподавать там английский язык иностранцам. И такого чувака просто можно забронировать и просто использовать даже его бэкграунд, говорить с ним на интересные темы, которые будут прокачивать именно твой язык. Кстати, вот на iTalki сейчас уже не принимают российские карточки, но есть штука WebMoney.
Господи, вот это да! Что-то вообще из позапрошлой жизни. Сразу хочется спросить, а есть еще какие-нибудь такие лайфхаки, вот как можно сэкономить без потери качества?
Слушай, самая неочевидная вещь, которую я просто за последнее время узнала для себя, это использовать технологии GPT-3. И вот этот вот чат GPT, который сейчас буквально пару недель назад был анонсирован, искусственный интеллект, который, по сути, чат-бот, с которым ты можешь общаться и который просто фантастически разумные и адекватные ответы генерирует. Ну, то есть ты заходишь в чат, и ты можешь написать ему, типа, чувак, сгенерируй мне, пожалуйста, текст, ну, допустим, до 500 символов на тему Agile. И он тебе генерирует текст, ну, в рамках того, что ты задал, и, по сути, с этим текстом ты можешь сделать все, что угодно. Ты его можешь использовать как статью, чтобы набрать лексику, ты его можешь загнать в спичридер, и там использовать это как подкаст, который ты сам только что создал, тебе помог создать, по сути, искусственный интеллект.
Передай привет нашему продюсеру.
Ты можешь, по сути, с ним вести диалог, потому что это чат-бот, который очень хорошо говорит на английском, то есть английский у него там буквально практически идеальный. То есть ты можешь его использовать просто как собеседника, которому ты пишешь сообщения, и который тебе их может исправить. И вот эта штука, которая, мне кажется, может перевернуть то, как мы учим языки, потому что много что сейчас может нам сгенерировать и сделать машина. Мы с ним разве что пока пообщаться голосом не можем, да? Но я думаю, что это дело времени. И это крутая тема, в том числе для интровертов, потому что если интроверты там не любят общаться с людьми, и там, не дай бог, там выходить на носителей и что-нибудь там с носителями разговаривать, подбирать слова, то здесь ты общаешься просто с машиной и как бы нормально. И это, ну, пока что бесплатная штука, да.
Офигенно. Тоже ссылочки все соберем с тебя и все сложим в описании.
Нашему продюсеру Дане недавно предложили бесплатно учить язык на курсах для мигрантов. Он у нас отказался. Но, может быть, есть какие-то курсы вообще в разных странах бесплатные, волонтерские, которыми можно воспользоваться, если у тебя нет денег, а тебе очень надо выучить язык.
Да, допустим, я вот сейчас нахожусь в Берлине, и буквально у нас тут очень распространенная штука — интеграционные курсы, когда ты приезжаешь, и если ты не знаешь язык, то тебе государство оплачивает там или полностью, или так, какую-то значимую часть курсов, и ты туда ходишь и, в общем-то, учишь. Язык там выучить можно. Вопрос, наверное, того, насколько там большие группы и насколько качественное преподавание, потому что я знаю, что, например, в Германии эти группы, по-моему, не запускаются, если на них меньше 20 слушателей. Представьте себя в группе из 20 человек, в которой вам что-то нужно выучить. Ну, допустим, грамматику вы там выучить сможете, а попрактиковать речь — это прям большой-большой вопрос. И это классная штука, когда, скажем, нет другого варианта, да, прям реально вот по финансам сложно. Если есть желание, можно найти возможность ходить на такие курсы, потом искать, допустим, HelloTalk, есть разные такие приложухи, где можно искать людей, которые учат твой язык и делать с ними language exchange, да, то есть когда ты полчаса говоришь, допустим, вы говорите на русском и полчаса на немецком, да, то есть как бы каждый из вас практикуется в итоге. То есть такие штуки вполне реально можно сделать, но я бы сказала, что это не самый быстрый способ, то есть ждать, что вы, там, не знаю, через полгода или там через год будете классно говорить, возможно, не стоит, как минимум, если вы не будете много заниматься самостоятельно. Я бы сказала, что такие вот бесплатные штуки хороши, как основа, может быть, но обязательно нужно заниматься дома самостоятельно, с разными текстами, там, с аудио, и искать, с кем попрактиковаться. Тогда это будет все довольно неплохо сочетаться.
Ты вот уже выучил язык, все, молодец, но тебе нужно это подтвердить и получить сертификат. Что вообще сейчас происходит с сертификатами? Какие нужно сдавать, какие, может быть, не нужно, может быть, это что-то неправильное. Просвети нас.
Слушай, я бы сказала, что сертификаты нужно сдавать, когда ты понимаешь, зачем тебе это нужно. Если тебе нужно это требование визы, да, что тебе там, не знаю, для визы Global Talent в Британию нужно, допустим, сдать IELTS, ты идешь его и сдаешь. С другой стороны, знаю много людей, которые сдают экзамены, потому что это, допустим, их такой внешний способ мотивации. Чтобы выучить язык, я себя, значит, там замотивирую, через полгода, значит, куплю экзамен и пойду. Но если это работает, это классная штука, потому что я, на самом деле, тоже сама так делала с первыми там языками. Не могу 100% сказать, но знаю, что многие экзамены ушли из России, и, допустим, тот же самый IELTS, многие летают сдавать в Стамбул или в Казахстан. А, собственно, многие из этих экзаменов, они, у них универсальная цена, то есть то, как они стоили в России, там условные, там, не знаю, $200, да, там, $300, может быть, так они и стоят, в принципе, по миру. Я бы сказала, что, кстати, когда ты делаешь, когда тебе нужно сдать экзамен, последний месяц, хотя бы полтора, я бы прям потратила на то, чтобы поделать тестовые экзамены, подготовиться прям к самой структуре. Можно даже это делать отдельно с преподавателем. То есть есть преподаватели, которые прямо отдельно готовят к каким-то экзаменам, причем даже некоторые преподаватели готовят, например, только к TOEFL, а к IELTS нет, и наоборот. Но я здесь хочу сказать, что даже в этой истории есть самостоятельные штуки, потому что для того же IELTS есть прям целые разделы в интернете, когда можно купить пробный экзамен, прям он выглядит точно так же, как основной, по-моему, стоит это в районе там, $40 или $50, ты платишь денежку, и для тебя проводится такой мок-экзамен. То есть там все по-взрослому, все как на самом деле, такое же количество времени там на writing, на speaking и так далее, все это дело проверяют и дают тебе какой-то вот в итоговый балл, как бы, какой балл бы ты получил, если бы ты сейчас сдавал по правде. И тебе это помогает в некотором смысле понять, где у тебя слабые и сильные стороны и на чем нужно сконцентрироваться, что лучше подтянуть.
Они же еще и протухают, если я правильно понимаю. То есть то, что ты его сдал, потом через 5 лет как бы он все не работает, все равно иди сдавай еще раз.
Это, кстати, классная штука, потому что вот с французским, испанским и итальянским я просто сдавала эти экзамены, и они как раз не протухают, они сдаются один раз и на всю жизнь. То есть если ты один раз сдал B2, у тебя оно теперь всегда есть. И вот с английским это такой более эффективный бизнес, что они действительно, по-моему, там на 2 года, что ли, дается, и через 2 года, если ну как бы он протух, то тебе нужно заново его сдавать. С другой стороны, это имеет смысл с лингвистической точки зрения, потому что за 2 года, если ты не практикуешь язык, ты его реально забудешь и, может быть, так хорошо не сдашь.
Абсолютно, я французский, и по итогам 11 класса, наверное, бы на С1 бы сдал. А сейчас это двух слов связать не могу. Может быть, даже и на С2. Короче, у меня правда был хороший.
Кстати, вот говоря про денежки и подготовку к экзаменам, когда мы говорили, сколько стоит преподаватель, да, в среднем английского, то преподаватель, который готовит к экзамену, стоит обычно процентов на 20-30 дороже, потому что у него вот своя специализация, и если ты... Ну, вот подходить с точки зрения планирования бюджета, да, это тоже нужно учитывать, потому что преподаватели, которые знают лайфхаки, которые знают, на что нужно обращать внимание, а в любом экзамене есть свои лайфхаки, зная которые, можно сильно повысить, скажем так, свой перформанс, свой итоговый балл, это стоит немножко дороже, поэтому это надо учитывать.
Я правильно еще понимаю, что ты их не можешь сдавать бесконечно, да? То есть ты их сдал, и дальше только через какой-то перерыв ты можешь пойти сдавать снова.
У каждого, на самом деле, экзамена свой регламент, потому что некоторые экзамены, я, допустим, знаю за немецкий, что если сдал часть устную, но не сдал письменную, то тебе зачитывается устная, и письменная ты потом можешь пересдать в течение полугода. То есть там вообще по-всякому бывает, и надо смотреть прям реально конкретный регламент, потому что есть реально прям халявные вещи такие.
Ну вот, кстати, обращу внимание, что я вот там последние полгода провел в поисках работы за рубежом в Европе и в Израиле, и везде пишу просто fluent English. Почти нигде не встречал, то есть очень редко, не знаю, один из 20, может быть, вакансий, где пишут прям конкретный уровень, и уж тем более там конкретный балл по экзамену. Что на самом деле, может быть, даже не очень хорошо, потому что fluent English очень растяжимое понятие, как я понял. То есть я про себя не сказал, что у меня fluent English, хотя я как бы собеседование все проходил, и ни разу как бы по этой части у меня как бы вопросов от моих собеседников не было, что мне недостаточно английского.
Я просто занимаюсь тоже подготовкой к собеседованиям на английском, и это очень интересная штука, потому что fluent для каждой вакансии — это свое понимание, что будет fluent, потому что разработчику, например, медлу, для него fluent, ну, как бы тот достаточный уровень английского, это, скажем так, ну, B1, B2 будет достаточно прям 100%, но если ты, например, project или product, какой-нибудь сеньор или лид, то там уже, конечно, fluent это будет скорее C1, это скорее будет супер, ну, действительно, свободный, очень хороший уровень. Многие пишут свободный, имея в виду, что у тебя не должно быть проблем в общении на работе, в рамках твоих обязанностей, да? Но на самом деле подразумевают они абсолютно разное, и вот просто знаю, что многие люди, читая вакансии, смотрят, видят этот fluent и думают, блин, ну у меня же не fluent, и не подаются. И вот так вот делать не нужно, если вы понимаете, что вы, допустим, дата-сайентист или вы разработчик, и у вас английский как бы не супер свободный, но он есть, и вы, в принципе, понимаете, можете объясниться и понять, прочитать тикет, то... Можно подаваться.
Можно на нем работать, короче, грубо говоря.
Да, да.
Исполнять свои функции, да. Да, Лен, вот ты называла цифру стоимости, там, средний репетитор английского языка 1500 в час, да? Зависит ли это от, собственно, самого языка? То есть, например, там, чем реже язык, тем дороже, или нет?
Я бы сказала, чем язык распространеннее, тем больше по нему есть материалов и больше вообще возможностей по-разному изучать язык. Если мы берем английский, то материалов реально куча, очень разных, для разных уровней в интернете просто вообще завались, и учебников в том числе. Но если мы берем, например, греческий, то найти хороший русскоязычный учебник по греческому и как-то по нему учиться, это такая прям сложная задача, и тогда тебя как бы сам выбор языка вынуждает идти к преподавателю, что как бы сильно увеличивает стоимость своего обучения. Ну, а какие-то специалисты по редким языкам, они и стоят, в принципе, дорого. В Москве, допустим, можно найти, да, еще преподавателей по греческому много, а если тебе хочется это сделать в каком-то городе там конкретном, и там он один. Я помню, что я вот выросла в Челябинске, и у нас был в городе один специалист по чешскому, и она была просто на расхват, у нее был какой-то космический ценник. А я почему привела греческий? Потому что тот язык, который я начинала учить, и когда я искала себе преподавателя, такого преподавателя, который бы с нуля меня учил и прям вот с нуля бы натаскал на хорошую грамматику, там, сразу со мной начал говорить. И это был ценник, ну, на рубли порядка 2,5-3 в час. То есть я не хочу говорить, что это как бы везде для всего такого справедливо, но это то впечатление, которое у меня создалось, когда я сама искала вот преподавателя по греческому, я подумала, ого, вы учите английский гораздо дешевле.
Хорошо, Лен, спасибо тебе большое, это было супер интересно, супер полезно.
Спасибо, ребят, что позвали.
Ну что, друзья, мы попрощались с нашим экспертом Леной, и теперь пришла пора прощаться с вами. Причем даже не до следующего выпуска, а может быть на несколько более продолжительный срок, потому что это был последний выпуск 7-го сезона подкаста «Калькулятор».
Да, это был веселый сезон с приключениями у нас со Львом, у вас, наверное, тоже. Ну, лично я много всего для себя вынесла за эти 2,5 месяца. Знаете, наверное, главный вывод вообще этого года — не надо было инвестировать в гели для душа. Это была ошибка. Но на самом деле я все использовала, если что. Ничего не пропало. Но вот жалко, что я пока еще до сих пор не купила крипту.
Это будет бесконечный сериал такой. Саша покупает крипту. Сезон 15.
Ну, я, честно говоря, думаю, что Новый год нам принесет еще каких-нибудь новостей, когда я буду вынуждена уже купить крипту.
Надеюсь, хороших. Можно, пожалуйста, хороших новостей хотя бы один раз за год, хотя бы в последний денёчек?
Да, ну, будем надеяться, что в следующем году произойдет главная хорошая новость, которую, мне кажется, все люди доброй воли ждут с 24 февраля.
Да, мы очень надеемся на это, что как минимум закончится специальная военная операция, это уж точно, и, может быть, масса других приятных событий тоже. Но прежде чем все эти прекрасные события произойдут, еще одно, конечно, в миллион раз меньше, но тоже приятное событие ждет нас всех еще до конца этого года, о котором вы узнаете, если подпишетесь на нас, на наш подкаст на всех возможных платформах, и тогда где-то под Новый год, под елочку вам придет уведомление о специальном новогоднем выпуске, в котором вы снова услышите и Сашу, и меня, и еще массу прекрасных людей.
Да, Лев, расскажи, что для тебя было самым полезным, интересным из наших выпусков? Чему ты научился, может быть?
Слушай, ну ты знаешь, вот наш как раз сегодняшний разговор с Леной про языки получился с массой у меня открытий. Я вот уже полез искать этот самый словарный запас.
Я тоже, кстати.
Вот, ну и были некоторые неожиданности. Например, как раз наш недавний разговор про недвижимость, надо сказать, меня сильно удивил, потому что я ждал каких-то невероятных там открытий и панических каких-то комментариев и того, что вообще все пропало, но нет. Вот, но вообще, на самом деле, действительно, хоть и во многом мы в этом сезоне говорили о том, на тему, которую мы уже там поднимали весной, но, в общем, правда, ощущение такое, что нам теперь предстоит просто постоянно об этом говорить, потому что каждый месяц какие-то новые напасти, новые изменения, новые правила игры. Так что я думаю, что действительно и в будущем году нас ждет много интересного. Надеюсь, что, опять же, все-таки хорошего. Но в любом случае, хорошего или плохого, я очень надеюсь, что мы продолжим их обсуждать в подкасте «Калькулятор» уже в 8-м его сезоне. Где-нибудь, может, в феврале, где-нибудь вот там. Ну, в общем, следите, пожалуйста, за всеми нашими каналами коммуникации, и мы обязательно там вам анонсируем следующий сезон. Рано или поздно это случится точно.
Ну, а пока еще до Нового года есть время. Можете писать, ну и после Нового года, кстати, тоже. Пишите нам всегда, когда у вас будет настроение, мы это будем читать. Сделать это можно на почту podcast@technikarechi.studio, в телеграм-аккаунт «Техника речи». Можно еще писать комментарии на YouTube и в Apple подкастах. Задавайте свои вопросы, предлагайте темы для эпизодов. Мы будем рады разобраться в вопросах, которые беспокоят вас. Все контакты по традиции есть в описании эпизода.
Ну да, разберем мы, правда, их уже в следующем сезоне, но разберем. Но если вы хотите нас поддержать и купить рекламу в одном из проектов студии «Техника речи» или у нас в подкасте «Калькулятор», я вам рекомендую, конечно, у нас. Напишите на почту @собакатехникаречистудио. Этот адрес тоже есть в описании. Ну и, конечно, не забывайте делиться этим эпизодом с друзьями, подписываться на наш подкаст, ставить звездочки, сердечки, вот это вот все, что вам только там не захочется. И тогда о нашем подкасте узнает больше людей, а вы не пропустите наш специальный новогодний выпуск. Но над этим подкастом работали редактор Данил Остапов, продюсеры Афина Гасанова и Александр Садиков, монтажер Сергей Скурту и композитор Виктор Давыдов. Всем пока, до скорой новогодней встречи.
Пока-пока.